В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 12 июля, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Запахло весной. Амнистия для членов группировки ДНР.
Хотим, чтобы в случае его принятия, чтобы наказание, конечно же, было индивидуальным.
Где находится Врубовка, раньше не знал никто. Донбасс Реалии расскажут, как живется в прифронтовом селе. И быть россиянином все сложнее. Визы теперь может вести даже когда-то братская Украина. А в студии сегодня мы поговорим о том, зачем главный кандидат от внесистемной оппозиции в России, либерал Алексей Навальный, согласился принять участие в публичных дебатах с одним из основателей так называемой «Новороссии», командиром сепаратистов в Славянске и Донецке и подозреваемым в сбитии «Боинга 777» в небе над Донбассом Игорем Гиркиным-Стрелковым. Сегодня у нас в гостях политолог Олеся Яхно, директор организации «Дом свободной России» Григорий Фролов, а также Даниил Константинов, правозащитник, российский оппозиционер. Друзья, звоните к нам в студию 0800 343, телефон прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала о самых свежих новостях к этому вечеру вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Таможенные органы России официально признают завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе. Соответствующая статистика обнародована на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. В частности, в ней указано, что в январе-мае текущего года в Ростовскую область России из Украины поступило 236,5 тысяч тонн антрацита стоимостью 13 миллионов долларов. Напомню, что все украинские шахты, добывающие антрацит, находятся в оккупированных районах Донбасса и под контролем сепаратистов. По информации Минэнергоугля, Украины за согласованием лицензии на экспорт антрацита в текущем году в ведомство никто не обращался. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 20 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обострение зафиксировано на Луганском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Загалом бойові дії тривають по всьому фронту, але найнеспокійніше вчора було північніше Бахмутської траси та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Бойові дії вчора велися в Авдіївці та на позиції Шахтобутовка. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют, что ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной и сообщают о боях малой интенсивности под Донецком, Докучаевском и в районе Бахмутской трассы на Луганщине. Национальная гвардия Украины сообщает о задержании на Луганщине подозреваемого в принадлежности группировки ЛНР и человека с паспортом и военным билетом России. По сообщению, граждане были задержаны и переданы правоохранительным органам для проверки. Когда именно это произошло, не уточняется. Жители поселков Муратово и Капитаново на Луганщине получили 1,5 тонны рыбы для пополнения прудов. Международная гуманитарная организация «Норвежский совет по делам беженцев» в частности доставила живого толстолоба и карпа. До начала военных действий на Донбассе практически все местные жители этих поселков делали взносы и приобретали рыбу для пополнения ее запасов в водоемах. Но из-за ухудшения экономического состояния местного населения и затрудненного доступа к поселкам рыбу перестали завозить туда с 2014 года. Муратово и Капитаново стали одним из первых поселков, которым в организации решили помочь, поскольку у местных жителей есть опыт и желание заниматься разведением рыбы. В Украине сегодня началась вступительная кампания в высшее учебное заведение. Выпускники с сегодняшнего дня могут подавать заявление в выбранный вуз. Всего можно подавать 9 заявлений на 4 различные специальности по госзаказу на дневную форму обучения. На контрактную форму количество заявлений не ограничено. Заявления принимаются исключительно в электронном виде. Вступительная кампания продлится до 26 июля. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 30.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Прошу прощения у наших радиослушателей. Сегодня, конечно же, среда, а не вторник. Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий заговорили об амнистии для пророссийских сепаратистов Донецка и Луганска. По словам замминистра Георгия Туки, это позволит не загонять противника в угол и спасти жизни многим украинским солдатам. Специалисты-международники говорят, об амнистии всерьез можно говорить только после окончания боевых действий. В парламенте в марте зарегистрировали суровый закон против коллаборационистов. Параллельно активисты с прошлого года разрабатывают собственный вариант, не такой суровый.
Амнистия для боевиков, которые не убивали, не пытали пленных и не совершали других тяжких преступлений, впервые появилась в 2015 году. Служба безопасности Украины назвала ее «Тебя ждут дома». По состоянию на начало 2017-го программой воспользовалось 150 человек. Они согласились признать свою вину, сотрудничали со следствием и были отпущены. О последнем на данный момент участнике сообщили меньше недели назад.
Я в 2014 году стоял в городе. Когда мы начались усиленные боевые действия, я уехал в ЗАГС. Вот сейчас я вернулся в родную Смоленск. Меня освободили от уголовной ответственности.
Недавно об амнистии заговорили и в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. Там отмечают, что амнистия помогла многим странам в свое время решить военный конфликт. В пример приводят Чечню, где против российской армии воевала армия Ичкерии, бывшую Югославию, в границах которой произошло несколько военных конфликтов, и Ирландию, где с официальными властями Великобритании боролись террористы из Ирландской республиканской армии. По мнению члена правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Анны Шелест, амнистия за последние 50 лет приносила и положительные, и отрицательные итоги. Хотя говорят об амнистии в ходе переговоров между сторонами конфликта почти всегда, ее реальная имплементация начинается после окончания вооруженного противостояния. И не всегда этот рецепт срабатывает.
Колумбия – это последний пример 2016 года, где именно вопрос амнистии стал одним из самых серьезных для общества. Если правительство Колумбии вместе с повстанцами из ФАРКа достигли соглашения, где было прописано очень четкие условия для амнистии, она была не тотальной, но достаточно обширной, то когда вынесли этот вопрос на референдуме, то население с очень небольшим перевесом не поддержало данное мирное соглашение.
По каким бы критериям не планировали амнистировать пророссийских боевиков, этот процесс нужно делать максимально открытым, говорит Шелест. В противном случае преданными себя почувствуют те, кто бежал от них или пострадал. Суровое наказание за любое сотрудничество с пророссийскими боевиками предусматривает поданный в парламент еще в марте закон про запрет коллаборационизма народного депутата Игоря Лапина, бывшего добровольца из батальона «Айдар». Граждан Украины, которых не принуждали к сотрудничеству под пытками, народный депутат предлагает карать тюремным заключением от 12 до 15 лет. Другой законопроект разрабатывают активисты из «Майдан Мониторинг» и «Простер Можливости». По словам одного из инициаторов, дончанина Виталия Овчаренко, их законопроект про защиту украинской государственности от проявлений коллаборационизма не такой радикальный, как у Лапина. Над проектом закона вместе с Овчаренко работала юрист Ирина Лоюк. Главная цель – не дать избежать ответственности тем, кто сотрудничал с сепаратистами, а сегодня продолжает работать на освобожденном Донбассе. Основная мера наказания – запрет занимать руководящие посты и работать в некоторых сферах, в частности тех, которые связаны с государственной тайной.
Прежде всего мы хотим, чтобы в случае его принятия, чтобы наказание, конечно же, было индивидуальным. Для определения мы хотим, чтобы создали специальные комиссии, которые включали в себя местных громадских лидеров, людей, которые имеют какой-то вес в прифронтовой территории, это волонтеры, возможно.
Амнистии наш закон не противоречит, говорят активисты, но внедрять ее стоит все равно после окончания войны. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Тручинов ранее заявил, что для граждан России, въезжающих в Украину, заработает система предварительной регистрации. То есть гражданин России, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить Министерству иностранных дел необходимые данные. Необходимы ли такие меры? Журналистка Елена Рыковцева обсуждала этот вопрос с украинским журналистом и обозревателем Матвеем Ганопольским. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вот давайте, Матвей, спросим, как, Матвей, вы реагируете, вы считаете вот необходимыми такие меры, вы считаете они адекватными ситуации, обстановке?
Я разделил это на две части, скажу коротко. Значит, что касается чипованных паспортов, то не будем забывать, что к горечи Кремля Украина получила безвиз, соответственно, она хочет, чтобы поле ее территории было чистым и понятным. Для этого нужны не замаранные паспорта, которые были выданы сразу после того, как СССР рухнул, а нужны чипованные паспорта, которые нормально идентифицируют граждан. И, как вы верно сказали, Лена, это касается не только российских граждан, это касается абсолютно граждан всех иностранных государств, поэтому, как я очень люблю эти слова, тщится, знаете, тщится, как не тщится российская пропаганда выдать это за наезд на российских граждан, не получится. Это абсолютно для всех. Вот это вот первая часть. Вторая часть, понимаете, вот откуда рождается вот это вот, как они заставляют нас, они, я сейчас скажу очень неприятную вещь, но из песни слова не выкинешь. Российская Федерация является для Украины сейчас вражеским государством. Это государство, которое отторгло территорию под названием Крым, сделало ее своей, внеся в Конституцию на уровне субъекта Федерации, и кроме этого продолжает издеваться над страной благодаря Донбассу захваченному. Это вражеское государство в понимании украинского руководства. Поэтому, пожалуйста, граждане вражеского государства, вы же поддерживаете политику 86% там Владимира Путина, поэтому извольте заполнить вот эту вот бумагу. Кстати, многие государства так делают, у которых даже не отбирали территорию. Кроме того, вот как-то вы знаете, когда въезжаешь, например, в Соединенные Штаты Америки, вот тебе дают такой, значит, такой квиточек, на котором ты должен написать, если у тебя нет грин-карты и ты не гражданин, то ты пишешь, где ты собираешься хотя бы остановиться и так далее, твой адрес и прочее, прочее. Плохо это, очень плохо. Неприятно это, неприятно. Приведет ли это к сокращению российских граждан, которые захотят съесть киевский торт именно в Киеве и насладиться склонами Днепра, схилами Днепра. Да, приведет. По сведениям, вот я когда смотрел перед этим эфиром, что сообщают украинские власти, более 40%, то есть обмен людьми между Россией и Украиной с обеих сторон сократился более чем на 40%. Можно ли как-то это обойти? Нет. Как только закончится война, все эти меры будут отменены, и все это дело забудется. Но пока война, к сожалению, еще раз подчеркиваю, в понимании украинцев, к сожалению, это факт. Вот ничего не поделаешь.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим возможные дебаты Алексея Навального и Игоря Стрелкова-Гиркина. Одной из тем, которые предложил Игорь Гиркин Навальному, это Донбасс и Крым. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Также директор Дома свободной России Григорий Фролов. Здравствуйте, Григорий.
Добрый день.
Также к нашему разговору вскоре присоединится правозащитник, российский оппозиционер в эмиграции. Он сейчас в Вильнюсе, Даниил Константинов. Он тоже себя позиционирует как русского националиста, как, в принципе, тот же Игорь Гиркин и в некоторых интервью Алексей Навальный. Будем разбираться в этом понятии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте участвовать в нашей дискуссии. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Для начала предлагаю послушать, как Игорь Гиркин-Стрелков пригласил Алексея Навального на дебаты. Вдруг кто-то пропустил вчерашнее видео.
Я обращаюсь к Алексею Анатольевичу Навальному с вызовом его на публичные дебаты по целому ряду вопросов, которые живо интересуют русских и шире российских патриотов и националистов. Поскольку Алексей Анатольевич неоднократно в своих интервью заявлял, что он сам является русским националистом, хотелось бы более четко услышать и обсудить его позицию по ряду острейших внешне, внутриполитических и экономических вопросов развития России. Власть его признает в качестве своего противника, тщательно лелеет, вполне возможно, готовит его в качестве возможного спойлера нашему незабвенному Владимиру Владимировичу на предстоящих президентских выборах. Либо кому-то другому, кого выдвинет партия власти. Я лично ставлю свои задачи в ходе этих дебатов доказать, что Алексей Анатольевич не является ни патриотом России, ни русским националистом, ни вообще патриотом даже Российской Федерации. И не является на самом деле, в общем-то, и оппозиционером действующей власти.
Алексей Навальный вскоре после того, как это видео появилось, ответил «да», и сейчас будем договариваться о месте и времени. Олеся, к вам первый вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот единственный, признанный единственным таким оппозиционным лидером, политиком несистемной оппозиции, либеральный Алексей Навальный, либерально настроенный, согласился участвовать в дебатах с командиром сепаратистов, человеком, которого подозревают в сбитии Боинга 777 в небе над Донбассом и так далее и тому подобное в публичных дебатах? Ваши отношения вот такому согласию?
Ну, честно говоря, я считаю странным согласие участвовать в таких дебатах со стороны Алексея Навального. Если говорить о, ну, скажем, внутрироссийской аудитории и вне российской, то, безусловно, те, кто находятся вне, они к этому относятся, скажем, критично. И, честно говоря, это никак не добавляет, потому что репутация всех тей товарищей, в кавычках, в том числе и Гиркина, которые, собственно, начали войну на Донбассе, дебаты с таким человеком о каких-то системных, да, какой-то разговор о каких-то системных проблемах, вообще о видении, что такое патриотизм, национализм, выглядят, по меньшей мере, странно. Какие задачи внутрироссийские ставил Гиркин, это понятно, да, то есть он хочет как раз выйти из этой ниши, да, такой странной, да, и это понятно, что такие дебаты ему, ну, как бы добавляют. Какие цели ставил Алексей Навальный, мне кажется, это тоже очень странно, потому что, ну, как бы попытаться на свою сторону переубедить часть людей, ну, которые, условно говоря, не считаются там сторонниками Гиркина, например, это понятно, но которые в каком-то смысле видят национализм и патриотизм, в том числе через необходимость внешней экспансии, ну, это тоже странно. Мне кажется, эту часть аудитории, ну, никак не может Алексей Навальный на свою сторону как-то, да, перетянуть. А пытаться просто выглядеть как бы за счет слабого противника и вообще по большому счету...
А кто-то слабый противник? Ну, вы Гиркин слабый противник? Ну, намекаете, что он слабый?
Естественно, я имею в виду, что он не системный. Ну, как бы этого человека нельзя...
Маргинальный, вы имеете в виду,
в серьез, да, воспринимать, то есть пытаться таким образом показать, ну, как бы какое-то свое преимущество, мне кажется, это тоже как-то, ну, чересчур просто и чересчур прямолинейно. Поэтому я вот таких плюсов каких-то больших и понимание того, зачем это делает Алексей Навальный, как бы не особо вижу.
Григорий, вот Олеся иррациональные какие-то мотивы видит у Навального. Вы можете как-то объяснить, как вы относитесь вообще вот к такому публичным дебатам? Я так понимаю, это что-то вроде подготовки к президентской кампании 2018 года.
Ну, вы знаете, в российском сегменте Фейсбука вчера была такая достаточно объемная дискуссия по этому поводу. Было, конечно, очень много противников, которые очень активно использовали аргумент этический, как таковой, да, потому что, ну, условно, нельзя дебатировать там с дьяволом, да. И вторая часть как раз аудитории говорила о том, что это очень там хороший способ политтехнологически, да, найти коммуникацию с той частью аудитории, которая никогда не будет смотреть видео Алексея Навального на Ютубе, да, или его канал.
Крымнаш условный.
Ну, условный Крымнаш, да. Что я бы хотел здесь сказать там со своей стороны? Во-первых, Алексей Навальный является человеком, который фактически является одним из главных популяризаторов идеи публичных дебатов в России. То есть таких кейсов было много. Это еще, ну, собственно, там с 2011 года Алексей неоднократно выступал на публичных дебатах с разного рода политиками, в том числе людьми, представителями системного круга. И это была такая, ну, одна из его, именно его фишек, потому что фактически никто из несистемной оппозиции никогда не в таких форматах не участвовал. Я считаю, что формат, конечно, полезный, потому что так или иначе цивилизованные дебаты – это как инструмент общения с аудиторией, не всегда только со своей. Это вещь достаточно интересная.
Но тут, может быть, какие-то красные все-таки линии, да, цивилизованные дебаты со всеми.
Вот знаете, человека,
террористом в Украине называют.
Я вот не могу сказать, что я очень поддерживаю эту идею, честно говоря. Я вот не очень себя представляю, как бы я бы разговаривал с Гиркиным в одной комнате. Но это достаточно тяжелая история. При этом я думаю, что беседа сама по себе, да, это будет, в общем, полезно для достаточно широкого круга лиц. Во-первых, ну, как бы Гиркин, он такой человек, там, судя по каким-то его последним видео, он, глядишь, во время дебатов что-нибудь ляпнет, что потом в гаге пригодится, знаете. Во-вторых, я думаю, что это будет достаточно красочная история, в которой там и Алексей Навальный сможет лишний раз показать, каковы его позиции, в том числе по Украине и по Донбассу и вообще, и это там каким-то образом, там, в том числе для украинской аудитории, немножечко там расставит флажочки о том, что о нем вообще думать в итоге, потому что...
Ну вот уже о самом факте, мне кажется, этого согласия, многие украинцы начинают что-то все-таки думать и о Навальном, и как-то вот все-таки перевешивается мнение, ну, против его стороны, просто чего ожидать от человека можно, если он собирается вот действительно, вот как Игорь Гиркин сформулировал, собирается ли он, так называемый русский националист, сдать Донбасс, его русским населением обратно в состав абсолютно русофобской, нацистской, антирусской Украины. То есть вот такой вот уровень дискуссии предполагается, и что вот ответит Алексей Навальный на эти вопросы?
Ну, знаете, я думаю, что если, так сказать, Алексей Навальный эти вопросы ответит так, как я ожидаю, то там для большой части аудитории, в том числе здесь, как бы это как минимум расставит определенные точки над «и», а что же там о том, а что же там на самом деле думает Алексей Навальный по поводу Востока Украины и Крыма, да? И это, наверное, ну, как минимум, не лишняя информация для нас. То есть, как бы, конечно, формат очень стрессовый, формат действительно неприятный, но я думаю, что в итоге, ну, будет некоторое количество плюсов в этой истории.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Друзья, вот что я еще хотел рассказать о российском патриотизме, национализме. Спросите у вас. Ну, допустим, одна из целей Навального – переманить электорат людей, поддерживающих Игоря Гиркина. Как вы думаете, вот получится это у него хоть немножко, учитывая то, что, ну, вот аудитория Игоря Гиркина – это вот люди, которые поддерживают русский мир, защиту русскоязычных на Донбассе, в Крыму, войну с фашистами и так далее. То есть он собирается работать, как-то сменить тему, сменить тренд для вот этой вот такой, ну, вот в кавычках, да, ватной аудитории, такой крымнашистской аудитории. Может быть, это попытка вот переломить эту дискуссию все-таки?
Ну, я не думаю, что удастся как-то завоевать новых сторонников, хотя бы на уровне языка. Я не думаю, что Алексей Навальный будет более, да, какие-то радикальные вещи на более радикальном языке говорить, чем, скажем, тот же Гиркин. Прямо наоборот, на контрасте Алексей, наверное, как я предполагаю, в вопросах, которые касаются там Донбасса, как раз национализма, как его понимает именно Гиркин, конечно, Навальный будет более умеренно выглядеть. Поэтому в этом смысле я не вижу, как он может завоевать эту часть аудитории, которая, наоборот, требует вот такой вот военной, да, вот мы там...
А это большая аудитория, победа, с вашей, да, точки зрения, которые поддерживают, вот я снова кавычу эти слова, да, поддержку русскоязычного населения, защиту русскоязычного населения на Донбассе, в Крыму, которые верят вот в украинизацию, в фашистский Киев и тому подобные вещи. Это большая аудитория сейчас
в
России?
А это сложно разделить, потому что, скажем, если фашизм, там, не все верят, конечно, да, там, или там то, что тут русофобия там и так далее, и многие считают, допустим, ошибочными действия на Донбассе Российской Федерации, то в отношении Крыма, там другая история. Поэтому то, что, ну, как бы я там не употребляю таких слов, как там ватная аудитория, например. Но, условно говоря, то, что касается Крыма и Донбасса, это могут быть аудитории, не обязательно пересекаться. И что касается, кстати, Крыма, здесь тоже я не понимаю, как Навальный может сильно занимать другую позицию. То есть, может быть, Навальный будет пытаться переводить это в сторону коррупции, необходимости, ну, такую антикоррупционную риторику, но все равно как бы перебить антикоррупционной риторикой вот эту аудиторию геркинскую, мне кажется, невозможно. Поэтому здесь, ну, я считаю, что вряд ли он получит дополнительное какое-то количество своих сторонников. Даже хотя бы, что на уровне языка, как я сказала, он будет более умеренный. А эта аудитория, которая привыкла к такому агрессивному языку, к такой терминологии...
К четким ответам, чёрное и белое.
Нацисты, да, они как бы, они даже это не фиксируют, да, такую умеренную речь. Но это так субъективно.
Послушайте, вот вы сейчас говорите условно о такой ядерной аудитории Гиркина, да, которая, ну или там о ядерной аудитории таких донецких, не знаю, военачальников. Но на самом деле эта как бы аудитория изначально была достаточно маргинальная. Сейчас, в принципе, объем этой ядерной аудитории исключительно сокращался в последнее время. Сам Гиркин, в общем, человек, который в публичном пространстве, мне кажется, не мелькал, но уже там, ну, год, наверное.
Не, ну, маргинал, да.
Поэтому, как бы, понятное дело, что никто не собирается там общаться с четырьмя коллегами, которые сейчас там будут кого-то активно призывать ехать за Захаром Прилепиным в новый батальон воевать в Луганскую Народную Республику, так называемую. Вот. Здесь, конечно, история немножко про другое, потому что так или иначе, там, какое-то время назад Гиркин являлся некоторым большим символом так называемой русской весны. И если как бы его ядерная аудитория, она, безусловно, непримиримая и хочет там до Берлина дойти, то, конечно, есть достаточно большое количество аудитории российской, которая знает, как минимум, кто этот человек, знает, каковы его позиции, и имеет какой-то взгляд на ситуацию, на то, что произошло с Крымом и на войну на Донбассе. Вот, и с этой аудиторией разговаривать можно, потому что эта часть аудитории, это достаточно большая аудитория, на самом деле, не ядерная, да, вот именно аудитория, которая слышала эти две фамилии, не очень понимает, в чем этот разговор. Там есть действительно, я думаю, поле для маневра, чтобы доносить важные смыслы. При этом я бы хотел немножко прокомментировать тоже ваш тезис. Никто же не собирается, я думаю, при этом мимикрировать под риторику Гиркина. Как раз я думаю, что дискуссия будет интересная, и в этом смысле она будет, безусловно, очень полярная, и, я думаю, достаточно забавная, потому что там Алексей человек с юмором, а Гиркин человек с явно серьезными жизненными комплексами, поэтому будет достаточно интересно посмотреть. Вот как-то так.
Знаете, что интересно еще, что вот этих двух людей объединяет то, что они оба активно критикуют Владимира Путина. То есть они оба противники Владимира Путина. Вам не кажется, что вот Стрелков вот таким вот приглашением показывает о том, что вот крайние сторонники русского мира дошли до того, что они готовы объединиться с либералами для борьбы с Путиным? Что происходит сейчас в российской оппозиции? Может быть, это сейчас происходит? Все-таки они, наверное, будут оба говорить об одном, но на разном языке, да, что Путин предал Россию, что Путин сдал Россию, только как-то немножко по-разному. И это все-таки их объединяет. Теоретически они могут объединиться и создать какой-то, ну, я уже зафантазирую, да, политический блок.
Знаете, вот мы с вами там в одинаковых в рубашках одного цвета сейчас сидим. Это же не значит, что мы с вами пойдем сейчас партию на каких-то общих идеалах белых рубашек создавать, да?
Не, ну если нам не нравится один и тот же человек, мы можем что-то тут и предпринять.
Послушайте, давайте так. Тот факт, что Гиркин является террористом, военным преступником, это не какая-то там внутренняя дискуссия украинская. Я совершенно уверен, что Алексей Навальный совершенно так же считает, что Гиркин является террористом и военным преступником. Никакие объединительные речи, когда бы они начали одеваться, звучать совершенно точно не будут. Вот. Единственная история, которую можно действительно сказать, что это для них взаимовыгодно, то, что они сейчас хорошо пропиарятся взаимовыгодно, действительно обменяются аудиторией, действительно там Гиркин наконец-то из той, я не знаю, помойной ямы, в которой он сидел последний год, сейчас вылезет, вот, и опять там покажет свету, какой он великий патриот Родины. Но... Это же достаточно такая более глубинная история, потому что со времен начала конфликта на востоке Украины, в принципе, лагерь российских националистов, русских националистов, к которому некоторое время себя относил, в том числе Алексей Навальный, там же произошел, ну, просто чудовищный раскол на националистов, скажем так, имперских, которые поддерживали всячески великого вождя в его походе, значит, на украинскую войну, и украинцев, как раз и националистов, которые поддерживали в этом смысле Украину, как раз украинскую сторону, многие из которых, в том числе, приехали сюда воевать, там, в Азов, в Айдар и так далее. И, как бы, с тех пор, значит, националисты, которые поддерживали, скажем так, Путина, они очень сильно маргинализировались, просто потому что они никому такие не нужны. Зачем, как бы, быть оппозиционными, ну, как бы, быть русскими националистами, если вы топите за государство? А в лагере националистов проукраинских в этом смысле произошел просто дикий разгром, потому что все их лидеры посажены. Вот, собственно, Демушкин, последний из несидящих, значит, лидеров этой части российских националистов, вот как раз сел буквально пару месяцев назад. Поэтому есть на самом деле вообще очень большой, скажем так, фланг сейчас, в принципе, в российском политическом спектре, несистемном, это националистический флаг, который оказался совершенно вообще обезглавлен, разбит на какие-то там электоральные подгруппы, и с которым действительно, я думаю, что есть достаточно много смысла работать.
Вот это и... может быть одной из мотиваций Алексея Навального.
Да, наверное. И точно не оставлять его вот каким-то там людям, которые призывают на войну ехать.
Давайте спросим об отношении к вот возможным дебатам у Данила Константинова. Он сейчас в Вильнюсе, это правозащитник, российский оппозиционер. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении, как вы относитесь к этим возможным дебатам людей, которые себя позиционируют как российские националисты, о чем они будут говорить, стоило ли Алексею Навальному соглашаться на вот такой публичный разговор?
Ну, во-первых, я не считаю обоих этих людей националистами в полном смысле этого слова, поскольку они содержат в своей идеологии и риторике только элементы русского национализма, и тот, и другой. Алексей Навальный скорее все-таки относится к либеральному лагерю российской оппозиции, а Пилков к национально-патриотическому, с ударением на второе слово. Он прежде всего государственный имперец, сторонник сильной власти и большого, крупного, мощного государства, о чем он сам все время говорит. Но оба они периодически апеллируют к русскому национализму и используют те или иные элементы идеологии, требования, лозунги и так далее. А, на мой взгляд, Алексей ближе к классическому национализму. Он говорит о тех вещах, которые интересуют русских в России, об ограничении миграции, о прекращении датирования бесконечно Северного Кавказа, о борьбе с этой преступностью, о борьбе с коррупцией и так далее. А Пилков все-таки в основном действует по такой старой имперской государственнической схеме. Он постоянно говорит об угрозах, об угрозе распада, об угрозе со стороны Америки и так далее. Это риторика 90-х годов. Патриотов 90-х годов. На мой взгляд, она уже отжила свое. А к любым дебатам я отношусь нормально. Я считаю, что дискутировать можно и нужно, потому что речь ведь идет не о поддержке какой-то линии, а о том, чтобы дать возможность задать острые вопросы друг другу и ответить на них перед миллионами людей.
Спасибо большое. Коллеги, вот такой еще к вам вопрос. Вот какая-то все-таки у Алексея Навального происходит эволюция взглядов у таких неожиданных поступков, но если смотреть из Украины, да, не из внутрироссийского контекста, то Крым не бутерброд, да, то теперь нужно провести там референдум. Если теоретически Навальный Алексей придет к власти Российской Федерации, может ли Украина рассчитывать на политическое решение конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, на такую какую-то именно договороспособность, с вашей точки зрения, учитывая вот такие вот неожиданные, да, вот такие телодвижения его все-таки?
Я думаю, что такой вопрос очень преждевременно ставить, но я все-таки хотела бы пару слов по поводу вот национализма и национализма. Вот в чем как бы, почему я считаю, что во вред такие дебаты, потому что на самом деле это же идея псевдонационализма, вот, которая ассоциируется с Гиркиным. Идея русской весны, вот, под которую, под знаменами которой начиналась и продолжается война, это по большому счету идея дискредитации русской весны. И когда Крым аннексировался под лозунгами, что русские объединяются с русскими, то оказалось, что это никакие не русские. И, в общем-то, когда пытаются вести дискуссию на уровне вот такого понимания национализма, так это уводит в сторону, наоборот, еще дальше. Потому что, по большому счету, мы видим псевдообоснование, якобы там национализм, патриотизм, а на самом деле это просто псевдообоснование, которое прикрывает... Да вообще, с точки зрения всего. Потому что если вы увидите или посмотрите на тех националистов, которые ходили на русские марши, это было не так давно, и которые говорили, что Россия для русских, которые говорили о проблеме национализма внутри России и о проблеме межнациональных отношений. И это есть, как бы, в классическом понимании вопрос национализма, прежде всего, внутри страны. Какие вы устраиваете межконфессиональные отношения, с учетом того, что в России проживает более 200 национальностей. А если вы переносите проблему национализма вовне и пытаетесь таким образом подменять решение этого вопроса внутри, и это делает в том числе и Гиркин под якобы абсолютно фарсовыми вот этими идеями русской. Какая может быть идея русской весны вовне, да, если вы
Путин
внутри?
Так и Путин это делает, не только
правильно,
Гиркин, это и Путин
так
делает.
Это уводит дальше от реального обсуждения вопроса национализма. И кто такой националист? Потому что если тот же Путин, вот я читала, что он инициировал закон о российской нации, вот это очень интересно, что такое российская нация. И как вы тогда, вы строите российскую нацию на основании русской весны, тогда у вас действительно Россия для русских, Москва для москвичей.
Олеся, вот еще спросить, что может Навальный предложить вот крымнашистам, да, вот такому электорату, который поддерживает Владимира Путина и разделяет тот национализм, о котором вы говорите, в кавычках, снова-таки национализм.
Нет, ну я думаю, что надо понимать, что ни один политик и даже просто гражданин Российской Федерации не может выходить и говорить, а я там верну Крым и так далее, потому что есть, собственно, статья в Российской Федерации, которую вы можете просто нести и потом уголовный ответственность. Поэтому вы не можете, даже если у вас там есть взгляды, да, но есть некие более цивилизованные шаги, например, которые придерживалась одна из партий во время выборов в Госдуму, которые пересекали границу Крыма через Украину, понимая, что для того, чтобы выборы были партия, ну, то есть обязательным условием, надо во всех избирательных участках принимать выборы. И это делалось через границу Украины. Поэтому здесь мы не должны никаких иллюзий иметь, что кто-то из российских политиков выйдет и сделает какие-то резкие заявления по Крыму там, и так далее, что это тем более кто-то поддержит внутри России. То есть этого не будет. Но начинать нужно не от Крыма, а от того, что какой российский политик способен сформировать или сформулировать реальные задачи, актуальные для России. Потому что не задачи вовне, да, давайте будем захватывать одного, другого или участвовать в разных войнах. Давайте займемся, собственно, реформами в собственной стране и хотя бы на уровне постановки задач. То, чего сегодня нет. И мне кажется, что Навальный все-таки как, ну, как в каком-то смысле точка сборки для граждан, которые имеют или хотят, чтобы был другой курс все-таки. То есть они где-то, ну вот скорее это хотят видеть, чтобы просто реально была повестка дня для самой России, то, чего нет.
Данил, давайте вы тоже разделяете, ваш комментарий тоже разделяете оптимизм вот Олеси в отношении Украины, по отношению к Алексею Навальному. Стоит ли его теоретически, гипотетически, да, если все-таки придет Алексей Навальный к власти, все-таки он действительно единственный сейчас кандидат, уже, наверное, никто об этом не спорит, хотя не допущены к выборам, да, ожидать вот политического решения конфликта?
Ну, во-первых, нужно говорить о том, что все-таки там цель российской оппозиции на выборах, вне зависимости от того, получится ли сейчас Алексею зарегистрироваться в итоге или нет, изначальная, да, она заключается в том, что вот поставить этот там локомотив под названием Российская Федерация на рельсы нормального демократического развития под принципом, значит, верховенства права и каких-то совершенно нормальных европейских ценностей, да, то есть... Если мы говорим конкретно по Крыму и говорим конкретно по Донбассу, совершенно очевидно, что если к власти в России придет Навальный или Ходорковский, или Яшин, или Гудков, там любой условный человек из нормальной оппозиции, война на Донбассе на этом закончится. Просто потому что любая поддержка этому региону со стороны российской власти закончится сразу же. И можно будет нормально там договариваться о том, как это можно, как это вопрос решить. Что касается Крыма, здесь основной риск стоит в том, что ну, не получится никому вернуть Крым завтра на следующий день росчерком пера. Потому что есть там какие-то такие же демократические процедуры, через которые нужно проходить. Потому что все это же там глубоко сейчас инкорпорировано в российское право, в российские там конституционные законы и так далее. Поэтому там цель, собственно, российской оппозиции привести там Россию в такое состояние, в котором демократическим путем можно было бы в том числе начать переговоры по Крыму с украинской стороной, с международным сообществом, чтобы рано или поздно эта ситуация была разрешена. Но я не думаю, что там, вне зависимости от того, кто пришел к власти после следующих выборов, есть хоть какая-то вероятность того, что в тот же год, скажем так, Крым вернется в состав Украины. Это просто нереалистично.
Ну, хотя бы с Донбассом есть какой-то оптимизм. Спасибо большое. Будем ждать этих дебатов, если все-таки они состоятся. У нас в гостях были политолог Алексей Ахно, а также директор Дома свободной России Григорий Фролов. Включался правозащитник и российский оппозиционер Даниил Константинов. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Здравствуйте, Сергей Краматов. Мне кажется, что все-таки те люди, которые, я так сужу по настроению людей, с которыми я общаюсь, то эти 33%, они все-таки не винят не Украину не в том, что Украина начала войну, а винят украинское правительство в том, что они пустили эту ситуацию на самотек. Непонятно, чем это дело кончится. То ли это война, то ли не война. Порошенко все время говорит о каких-то низких договоренностях. Никто толком не знает, как это все разрулить, эту ситуацию.
Добрый день, это Альберт из Авдеев. Я с самого начала наблюдал за событиями на Майдане. Я помню вот это вот циничное заявление Медведева, что мы якобы не будем вмешиваться во внутренние дела Украины. Я вам вот что хочу сказать. То, что было на Майдане, это наше внутреннее дело. А Россия просто влезла, она по сути на нас напала.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь будет идти о таком. Почему продолжается социально-культурный раскол между Украиной и ОРДЛО и почему конструктивный диалог между Россией и США подходит к концу. Социально-культурный раскол между украинскими территориями и оккупированными частями Донецкой и Луганской областей сегодня все сильнее расширяется. Об этом пишет «Восточный фарватер». Как пишет издание, у этого явления существует масса причин, среди которых в последнее время проявилась еще одна. Большинство из тех, кто покинул в свое время родные дома, не собираются туда возвращаться даже в случае освобождения данной территории. Не говоря уже о том, что ОРДЛО может влиться в состав Украины по условиям Минских соглашений. Важно то, что львиную долю этих невозвращенцев составляют те, кто выехал из Донбасса по политическим мотивам, опасаясь преследований за свой украинский патриотизм. Таким образом, даже в случае освобождения, Украина не будет иметь там костяка, состоящего из лояльных граждан, которые потенциально могли бы быть носителями ее ценностей. Интернет-издание «Главред» комментирует подготовку Кремля к высылке американских дипломатов и наложению ареста на американскую дипломатическую собственность в России. Как утверждают российские СМИ, это решение станет ответной мерой на отказ США от возвращения российских объектов в Америке. Автор статьи отмечает, что Владимир Путин должен был, с точки зрения зеркальности российской внешней политики, ответить еще тогда, когда президент Барак Обама ввел против России санкции, обвинив Москву во вмешательстве в американские выборы. Однако Путин тогда от ответа воздержался, а готовящийся к переезду в Белый дом Дональд Трамп его тогда за это похвалил. Тогда в Кремле была уверенность, что новый президент быстро исправит ошибки Обамы. А Трамп давал понять, что готов к конструктивному диалогу. Если же сейчас Путин все же решится на ответные меры, это и будет означать конец этого самого конструктивного диалога. В российской пропаганде очень большое место отводится победе над нацистской Германией. Однако почему-то активно замалчивается тот факт, что именно российские военные формирования в составе вермахта были самыми массовыми из всех национальных подразделений. Об этом пишет газета «Голос Украины». При этом издание отмечает, что нынешний флаг России, триколор, был основным флагом российских коллаборационистов, а георгиевская лента вместе с георгиевскими крестами – главными их отличительными знаками и наградами. Однако по какой-то причине именно под ними проходят все нынешние торжества в Российской Федерации, связанные с Днем Победы. По разным подсчетам, почти 2 миллиона россиян приняли присягу на верность Гитлеру и воевали против СССР и его союзников. Заядлыми в этой борьбе оказались казачьи формирования. Реальная газета пишет о том, что земельная реформа – еще одно изменение, которое должна пережить Украина. Главный вопрос, который будет решаться в ходе реформы – это снятие моратория на продажу государственных земель сельскохозяйственного назначения. С одной стороны, эксперты прогнозируют, что формирование рынка земли поможет повысить ее цену и помочь мелким фермерствам. С другой, именно крупные агрокомплексы являются главными лоббистами разрешения продажи сельскохозяйственных угодий. То есть негативный или позитивный потенциал закона скрывается в деталях. А детали эти, как и сам закон, еще до конца не прописаны. Но даже если украинцы получат идеальный закон, устраивающий всех в Украине, все равно рискуют остаться территории, где верховенство права не действует. Речь идет об ОРДЛО. Подробнее в статье «Земля по обе стороны линии столкновения».
Донецкий писатель Олег Полос переехал в Киев за 4 года до военного конфликта на востоке Украины. Говорит, именно поэтому старается не писать о тех событиях, которые происходят на Донбассе. Но признается, что город Донецк оставил свой след в его произведениях, которые войдут в антологию писателей Донбасса «Порода». О родном городе, планах на будущее и творчестве Олега Полоза в следующем материале.
Які твори увійдуть саме ваші до цієї антології?
До цієї антології я обрав два своїх оповідання невеличких. Я можу сказати, що вони, може, трохи сентиментальні. Одне про музиканта, про його долю і храм, в якому він грає свої твори. І друге, воно про поєднання, яким чином ми пов'язані наша сучасність і наше минуле.
Чи вплинув військовий конфлікт на сході України саме на вашу творчість?
Тільки я сам з Донецька, то опосередковано воно, донецька атмосфера, вона впливала, звичайно. Можу сказати, що в Донецьку, коли я жив і вчився, то можна було знайти як щось гарне, так і щось дуже химерне і потворне. Я не готовий, думаю, що наразі писати про це. Тобто я поїхав з Донецька ще в 10-му році, і останній я був у 2014 році якраз цим, коли тут відбувався Майдан в Києві. Маю якісь, як починалось все, тобто маю якісь уявлення. Але саме про війну я вважаю, що я не маю права.
Як ви вважаєте, наскільки для Донбасу дійсно важливий вихід такої антології?
Перші там, да, відомі імена, які там Жадан, Албородько, Стус, які там творили, люди інколи забувають про це, що ці люди були там. Тут, в Донецьку, я пам'ятаю, як дуже пручалися в Донецькому університеті, щоб назвали іменем Стуса. Тобто,
саме для вас антологію можна вважати новим етапом?
Якщо чесно, то да. Це для мене якийсь поштовх, відповідальність, що інколи ти опускаєш руки, думаєш, та, творчість це таке важко, треба жити. Але все одно воно не вмирає, цей потяг до красного письменства. І може ця антологія, як знаєте, такий аванс, щоб далі щось робити.
Ось як ви бачите далі, що робити своєму саме літературне майбутнє?
Буду писати. Але чесно, не писати, це вже після того, як от ті оповідання написав, це вже мене вплинуло. Майдан, да, війна, там, моя робота. Я вже не можу писати, ніби цього не відбулось. То, але треба чесно, тобто наскільки я можу, не вигадуючи.
На оккупированной территории мир законсервирован. Там остались только те ценности, которые были до войны. Абсолютная свобода не входила в эти ценности. Говорит в прошлом дончанка, а теперь мариупольчанка Ирина Юрьева. Она один из двигателей общественного сектора Мариуполя. Говорит, приезжая сюда, поставила себе целью вытащить третий сектор из слепой зоны и показать его стране. Что сейчас представляет из себя общественный Мариуполь и каковы взгляды его жителей? Какие слухи запускают о городе контролируемые Россией сепаратисты и как выработать критический подход к ним. Об этом с редактором газеты «Говорит Донбасс» и колумнистом газеты «Зеркало недели» Ириной Юрьевой беседовала Ирина Горбасева.
Мариуполь сравнительно небольшой город, а теперь в нем переселенцев больше, чем в других городах, если сравнивать с количеством местных жителей. Что вы скажете о полярности настроений в Мариуполе? Я имею в виду сторонников русского мира и проукраински настроенной части населения.
Я не берусь судить в цифрах, тем более, что опросов никто, насколько я знаю, не проводил. Но есть закон Паретто. И что бы кто ни мерил, 20% это активная величина, 80% пассивная. Эти 20% задают динамику и создают своих собственных ценностей. Именно они понимают, что так, как было в 2013 году, нельзя, что это зло и это смерть. Причем по всей стране, потому что система была на всех одна, кто бы что ни говорил. Просто ткнули в нас и полезла гниль. Еще неизвестно, что было бы, если бы ткнули в другом месте. Везде, включая Мариуполь, я общаюсь с людьми активными, которых называют агентами изменений. И таких людей здесь много. В Мариуполе вообще достаточно большой потенциал гражданского общества.
Бытует мнение, что события в Донецке – это зеркальное и, возможно, искаженное отражение Майдана. Что вы думаете по этому поводу?
Это вещи несопоставимые, но это тот тезис, который вкладывают в головы те же регионалы. В него вполне можно поверить, если не понимать самой природы Майдана, энергии внутреннего протеста, который выливается во внешний. Мы же привыкли верить, мы же всегда верили. Должен появиться повод, чтобы начать сомневаться. Конкретный пример, конкретные люди, которые вдруг на Майдане начали делать несвойственные для себя вещи. Например, выковыривать булыжники маникюром за 300 гривен или возить на Майдан дрова под угрозой сроков 15 лет. Я таких людей видела, я их знаю лично, и они в большинстве своем сейчас продолжают активно участвовать в реформах. А в Донецке не знают и не видят таких людей, способных чем-то жертвовать не за деньги и что-то делать бескорыстно. Там, вот на оккупированной территории, мир, он законсервирован. Там остались только те ценности, которые были до войны. И абсолютная свобода не входила в эти ценности. Бескорыстное служение не входило тогда в шкалу мотивации. Мы не заметили Грузию в 2008 году. Мы забили на один Майдан, на второй. А когда пострадали мы лично, то нам захотелось симпатии. Теперь мы боремся со стигматизацией переселенцев.
Сейчас в информационном пространстве много ложной информации, особенно с оккупированной стороны. Что вы слышали о Мариуполе из разряда «А соседка сказала»?
Да, начиная где-то с апреля, количество мифов о Мариуполе увеличилось. И это спланированная кампания, считаю, я отслеживала это в соцсетях. Они вбрасывают информацию, что Мариуполь всячески страдает под Украиной, ждет не дождется ДНР. Мне трудно найти логику в действиях тех людей, которые это транслируют. Скорее всего, ее нет. Слышала я и про холодильники в аэропорту, и про партизан, которые готовы просто по щелчку в Деникс достать флаги ДНР и пройти по городу. Сегодня вот Басурин сказал, что СБУ будет взрывать музыкальный фестиваль на Песчанке. Слышала, что страшно ходить по городу без газового баллончика, потому что везде Азов, людей пытают и убивают прямо на глазах у соседей. Вот еще на 9 мая мы видели партизан. Где-то на каком-то заборе партизан закрасил цифру 8, нарисовал цифру 9. Но это просто вот образец героизма. У страха вообще же глаза велики, люди охотно верят вообще во все. Несмотря на то, что в Мариуполе половина Донецка уже перебывала, люди все равно верят слухам, потому что кто-то сказал, потому что телевизор не может врать. И соседка баба Маня тоже не может врать, хотя всю жизнь врала по определению. Надо сделать поправку на то, что люди устали. Голова уже не воспринимает никакую информацию, уже столько было этих вбросов, и никто их не опровергает. Басурин же не скажет, извините, был неправ. Я с тех пор, как поняла, что мне врут о Майдане, я вообще навсегда выключила телевизор и больше ничего не принимаю за чистую монету.
Инна, вы верите, что мы вернемся в родной Донецк?
Вернемся, конечно. Я вижу четко картину возвращения. Я теперь знаю, что там нужно менять, как много нужно будет сделать. И я хочу вернуться домой и не с пустыми руками.
Поэтому и не интегрируетесь в Мариуполь?
Мне это, в принципе, не нужно. Я здесь скорее наблюдаю за теми, кто двигается вперед, и у них учусь. Я не хочу здесь в бизнес, не хочу во власть. Дома, может быть, работать, в принципе, я могу и дистанционно. Жить могу где угодно. Война, по сути, меня разобрала на винтики и собрала заново. И мне эта модель нравится, наверное, больше. Она лучше меня прежней. Теперь я стала свободна.
Контрасты в Рубовке. 5 рождений на 40 смертей. Агродемпинг и близость фронта. Впрочем, небольшой прифронтовой городок Луганщины живет не только проблемами, но и новшествами. Какими? Узнавала Надежда Литвинова. Она побывала у сельчан.
В небольшом поселке Врубовка Попаснянского района праздник – окончание посевной. До линии разграничения отсюда всего 12 километров. Но это местных жителей не пугает. К взрывам привыкли давно. Трудиться не переставали даже в 2014-м. Руководитель хозяйства «Светанок» Николай Пасевич вспоминает. Урожай собирали под дождем из боеприпасов.
В 2014 году, когда нас освобождали, мы косили. По полям шли танки, бой шел, а мы косили. Начинали стрелять, мы ховались, ждали, когда постреляют. Что горело, что не горело, убирали, куда делось.
До войны Врубовка была самым большим производителем гороха, рассказывает Виталий Сович, агроном Сметанка. Основными покупателями были ныне оккупированные Стаханов, Луганск и Донецк.
Мы занимались в свое время горохом. Это классный предшественник под пшеницу. Он облагораживает почву, как мы все знаем. Запасы азота компенсирует. Вопрос сбыта, понимаете?
Теперь из-за проблем сбыта основными культурами стали подсолнух, кукуруза и пшеница, которую практически невозможно выгодно продать.
Звоним. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотим продать зерно. Они говорят, мы купим у вас зерно, там второй класс, к примеру, там 4 гривны. Хорошо, нас цена такая устраивает. Где вы находитесь? Как только сказали, где, цена сразу 3 гривны. 3,20 за килограмм пшеницы.
Заработать себе на хлеб во Врубовке можно только в агросекторе, говорит тракторист Сергей.
Куда тут у нас, кроме сельского хозяйства, куда можно пойти? Вы сами видите прекрасно, что тут кроме сельского хозяйства ничего нет.
Неудивительно, что молодые люди стараются из Врубовки уехать, признается глава сельского совета Виктор Кравец. Отсюда и катастрофическая демографическая статистика. 5 рождений на 40 смертей.
Молодежа есть, но она вся, як трохи, они на ноги стали или вылетели из гнезда. Значит, полетели они где-то в Харьков тут, есть Днепропетровск, есть Киев.
Проблема с кадрами, по словам Кравца, есть и в школе.
Детки пошли в первый класс, не было учителя младших классов. Мы там привлекли с училища девочку, она поработала тут месяц у нас и ушла, потому что ну, не устраивает, потому, ну и ситуация такая тут, ну сами понимаете.
А вот директор Врубовской школы Елена Ярина его слова опровергает.
Наша школа, 100 человек детей почти обучается, и достатка в учителях нет. Именно, ну, я за себя говорю, по району вполне возможно, где-то в каких-то школах, конечно, и нет специалистов, у нас пока достаточно.
Но в одном сельский голова и директор школы сходятся. Близость линии фронта – это не только беда, но и возможность решить давно накопившиеся проблемы. В школе, скажем, полностью заменили окна и двери, закупили мебель и спортивный инвентарь. В планах на этот год замена кровли, утепление фасада и оборудование спортивной площадки. Виктор Кравец отмечает, что ситуация в медицинской сфере в прифронтовых районах лучше, чем в остальной Украине.
Вроде сказать горе, ну, а для нас оно и хорошо. На сегодняшний день на нашей территории 3 ФАПа находятся. Во всех ФАПах сделаны капитальный ремонт, завезено оборудование.
Но поможет ли критическая ситуация выживанию села в целом? От международных гуманитарных организаций это зависеть никак не будет.
Закладка. Открываем Донбасс.
Ты торкаешься рукою моєї щоки, опускаєш її нижче, на шию, проводиш пальцями по ключицях. Як гарно тут усе зроблено, вимовляєш. Аж раптом з-за твого плеча визирає твоя мама і каже: «Андрюша, ти помив руки?» Ти обертаєшся до неї, показуєш руки. Вона пропонує компот і йде на кухню. Ти повертаєшся до мене, кладеш руку туди, де зупинився. І тут я чую потилицею подих мого тата. «Мала, думай головою!» – шепоче він голосно. «Мала, думай головою!»
Любов Якимчук, про такі кажуть голі.
Запомні цю страницю.
В эфире «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о последних на сегодня новостях.
Мать задержанного в июне на востоке Украины гражданина России Виктора Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. Видеообращение Светланы Агеевой опубликовала российская «Новая газета». Агеева заявила, что готова лично приехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену ее сына на, цитирую, «какого-то украинского гражданина и солдата». Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял, что вопрос об обмене российского военного Виктора Агеева будет решаться после завершения следственного процесса. По словам Полторака, то, что Агеев служит в российской армии, цитирую, подтверждено документами, найденными при нем. Минобороны России, напомню, опровергает информацию, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником, заявляя, что официально он уволился в запас в мае 2016 года, пройдя срочную службу. Госдума России позволила украинцам, желающим отказаться от гражданства своей страны, делать это по упрощенной процедуре. Соответствующий закон принят в российском парламенте. Теперь для отказа от гражданства Украины потребуется лишь копия обращения об отказе от гражданства, а не справка из официальных ведомств, как это было ранее. Также этим законом предусмотрено лишение российского гражданства иностранцев за терроризм. Полиция Донецкой области выведет максимальные силы для отработки правонарушений на дороге с целью профилактики совершения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в области. Такие меры связаны с тем, что в последнее время на дорогах региона увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Основными причинами аварий в области стали превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также управление автомобилем в состоянии опьянения. Особое внимание полицейские будут уделять выявлению нетрезвых водителей. В Украине сегодня началась вступительная кампания в высшее учебное заведение. Выпускники с сегодняшнего дня могут подавать заявление в выбранный вуз. Всего можно подать 9 заявлений на 4 различные специальности по госзаказу на дневную форму обучения. На контрактную форму количество заявлений не ограничено. Заявления принимаются исключительно в электронном виде. Вступительная кампания продлится до 26 июля. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 21 градуса тепла. Днем воздух погреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Номер такой же 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашем проекте. Вас услышит вся Украина. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Также прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.